В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 11 мая. В Тбилиси 21, в Цхинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Цхинвали и Донецк заключили договор о дружбе и взаимопомощи. Судьба гражданина Грузии Георгия Гиунашвили, осужденного в самопровозглашенной республике Южная Осетия, остается основной темой дискуссий в Эргнете. В общественной палате самопровозглашенной республики Абхазия обсуждают проблему наркомании, которая становится угрозой национальной безопасности. После трагического инцидента в Трибуле, повлекшего за собой гибель 4 шахтеров, в Грузии снова заговорили о создании эффективной трудовой инспекции. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях ООН миллион вопросов к российскому мирному плану по Сирии. Безвизовый режим с Украиной начнет действовать в ЕС с 11 июня. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудила преследование геев в Чечне. ООН остается миллион вопросов по поводу меморандума о зонах деэскалации в Сирии, который подписали на прошлой неделе Россия, Турция и Иран. Об этом заявил советник ООН по гуманитарной ситуации в Сирии Ян Эгланд. Он подчеркнул, что ООН не может позволить себе отстраненного цинизма в оценке перспектив предложенного мирного плана и выразил надежду, что соглашение будет успешно работать. По словам Эгланда, Москва, Анкара и Тегеран выразили готовность активно и прозрачно работать с ООН и другими гуманитарными организациями для выполнения этого соглашения. На днях Россия внесла в ООН проект резолюции на основе меморандума о создании зон безопасности в Сирии. В них предлагают запретить боевые действия. Специальный представитель Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура ранее анонсировал очередной раунд переговоров в Женеве. Они состоятся с 16 по 19 мая. По словам де Мистуры, стороны постараются закрепить процесс, начатый на переговорах в Астане. Накануне мирный план по Сирии стал основной темой визита главы МИД России Сергея Лаврова в Вашингтон. Президент США Дональд Трамп на переговорах с Лавровым подчеркнул необходимость обуздать Асада, Иран и иранских союзников. Меморандум о принятии 4 зон деэскалации в Сирии был принят 4 мая на переговорах в Астане. Представители вооруженной оппозиции отказались его поддержать. Глава сирийского режима Башар Асад заявил, что продолжит борьбу с террористами. В Пентагоне заверили, что не прекратят удары по позициям джихадистов в Сирии.
Эхо Кавказа. Новости.
Государства Европейского Союза поддержали либерализацию визового режима для граждан Украины. Таким образом, Европейский Совет и Европейский парламент, как ожидается, утвердят это решение в Страсбурге 17 мая. Безвизовый режим начнет действовать с 11 июня. Новые правила будут действовать в отношении всех граждан Украины, имеющих биометрические паспорта. Они смогут посещать все страны ЕС, кроме Ирландии и Соединенного Королевства, на срок до 90 дней один раз в полгода. Безвизовый режим для граждан Украины также будет действовать на территории 4 стран Шенгенской зоны, не входящих в Европейский Союз. Это Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария. Безвизовым режимом с 28 марта начали пользоваться граждане Грузии, еще одной бывшей Советской Республики, испытывающей давление со стороны России. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудила преследование геев в Чечне, назвав притеснение со стороны властей республики варварскими злодеяниями. Британское издание Independent отметило, что впервые о нарушении прав геев в Чечне написала российская «Новая газета». Публикация говорилась о более чем 100 чеченских мужчинах, подвергавшихся притеснениям. Трое из них, по данным «Новой газеты», были убиты, пишет британское издание. Тереза Мэй выразила свою позицию в связи с запросом межпартийной группы в Европейском парламенте, которой руководят депутат-либорист Сэп Дэнс и депутат-консерватор Ян Тункан. Премьер-министр Мэй заявила, что положение геев в Чечне вызывает глубокую обеспокоенность. По ее словам, дипломаты британского посольства в Москве выразили озабоченность российскому министерству иностранных дел и намерены инициировать совместный демарш иностранных дипломатов России в связи с положением геев в Чечне. Тереза Мэй объявила, что Лондон предпринимает срочные меры для поддержки геев и ЛГБТ-сообщества в Чечне. Помощник президента России Владислав Сурков определяет внутреннюю политику самопровозглашенной Донецкой Народной Республики ДНР. Об этом со ссылкой на бывших лидеров сепаратистов сообщает Рейтер. В частности, Сурков повлиял на назначение главы ДНР Александра Захарченко. Бывший министр обороны самопровозглашенной республики Игорь Стрелков-Гиркин заявил РБК, что Сурков также причастен к назначению Игоря Плотницкого главой так называемой Луганской народной республики. Источники Рейтер утверждают, что доверенные лица Суркова регулярно отчитываются ему о ситуации в регионе. 12 мая 2014 года после референдума о самоопределении был провозглашен государственный суверенитет ДНР. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной поддержке сепаратистов. Москва отвергает эти обвинения. Энергосистемы стран Балтии подвергаются пробным атакам со стороны предположительно российских хакеров. По данным агентства Рейтер, это вызвало обеспокоенность НАТО. Литва, Латвия и Эстония, члены ЕС и НАТО, пока включены в энергосистему России, но планируют синхронизировать свои энергосети с европейской через Польшу.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. В грузинском селе Эргнети состоялась очередная 77-я встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Основной темой дискуссии остается судьба 39-летнего Георгия Гиунашвили, задержанного в июне 2016 года за незаконный переход границы. С подробностями Владимир Унанянц.
Судьба Георгия Гиунашвили, которого Цхинвальский суд приговорил к 20 годам тюрьмы по обвинению в диверсионно-террористической деятельности, в центре внимания сегодняшних переговоров в Эргнети. Впрочем, 77-я по счету встреча в рамках механизма по предотвращению реагирования на инциденты не стала прорывной. Грузинская сторона в очередной раз заявила, что считает обвинение абсурдным и потребовала освобождения Гиунашвили. По итогам встречи ситуацию обрисовал заместитель руководителя аналитического департамента службы госбезопасности Грузии Кахабер Кемоклидзе.
Сегодня мы обсудили все важные инциденты, зафиксированные за последнее время. Внимание центральных властей направлено на находящегося в Цхинвальской тюрьме Георгия Гиунашвили. Существенных изменений нет. Мы зафиксировали, что так называемые обвинения, предъявленные гражданину Грузии, в прямом смысле являются абсурдными, выдуманными, и в них очень много политической составляющей. Поэтому важно, чтобы представители де-факто Цхинвали освободили этого человека.
Со своей стороны глава Юго-Осетинской делегации Давид Санакоев отвечает на вопрос по поводу возможной амнистии Гиунашвили в связи со вступлением в должность нового де-факто президента Анатолия Бибилова, отметил.
Пока по амнистии ничего не сказано. Родственники господина Гиунашвили уже встречались с ним. Они такой возможностью обладают. Мы говорили как о свиданиях, так и о передаче посылок. Также к нему имеет доступ, открытый доступ и врач, и Международный комитет Красного Креста, уполномоченный по правам человека. То есть он находится в тех же условиях, что и все остальные задержанные, то есть осужденные.
У Цхинвали свои претензии. В частности, Санакоев попенял грузинским СМИ на то, что они якобы дезинформируют граждан Грузии относительно вопросов задержания нарушителей административной границы, которую в Цхинвали называют государственной.
Вместо задержания за незаконное пересечение государственной границы гражданами Грузии говорится о похищениях граждан Грузии. Также используется терминология оккупанты, что не соответствует действительности.
И добавил, что назрела необходимость обустроить соответствующую пограничную инфраструктуру в Знаурском районе.
В ближайшее время мы оборудуем отдельную часть государственной границы инженерными сооружениями. Это в районе села Арангарон.
Глава грузинской делегации Кахабер Кемуклидзе пообещал отреагировать на такие планы соответствующим образом.
Если процесс бордеризации продолжится, все государственные структуры центрального правительства Грузии все сделают для того, чтобы этот вопрос был рассмотрен в других существующих дипломатических форматах. Конечно, встреча в Эргнете – один из таких механизмов, и мы продолжим работу в этом направлении.
По словам Кемуклидзе, на встрече также обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются местные жители на разделительной линии или в ее окрестностях из-за установленных заграждений из колючей проволоки, заборов и других искусственных барьеров. Позицию представителей Цхинвали о том, что решение проблемы состоит в проведении работ по демаркации так называемой границы, в Тбилиси назвали нерелевантным подходом к вопросу, так как политизация мешает решению проблем на местах. За период с момента проведения предыдущей встречи в рамках механизма по предотвращению реагирования на инциденты на территории, прилегающей к разделительной линии, было задержано 11 человек. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Цхинвали и Донецк заключили договор о дружбе и взаимопомощи. Документ подписан в Донецке президентами самопровозглашенных республик Анатолием Бибиловым и Александром Захарченко. Жанна Тарханова с подробностями.
Как сообщила пресс-служба югосильского президента, договор о дружбе и взаимопомощи подписан, цитата, «исходя из стремления поднять отношения между ДНР и РИО на качественно новый уровень». Конец цитаты. Документ заключен на 10 лет с возможностью пролонгации. Политолог Курстат Дугаев считает углубление сотрудничества Цхинвала и Донецка, цитата, «закономерным и необходимым решением», говорит Курстат Дугаев.
Визит Анатолия Бибилова теперь уже в ранге избранного президента нашей республики. Это, конечно, очень символичный акт, который показывает, что серьезно мы относимся к этой братской республике. Мы видим и знаем, что и Луганская народная республика, и Донецкая народная республика в целом повторяют путь, пройденный республикой Южной Осетии. Сейчас трудно загадывать, каким будет финал. То, что сходство вполне содержательное, это очевидно. И поэтому визит Анатолия Бибилова не исключаем. Разумеется, первым зарубежным визитом должен был быть и стал визит к президенту России Владимиру Путину, а вот повестки показывают вектор, основной вектор внешней политики нашей республики.
Южная Осетия первой признала независимость ДНР и ЛНР еще в 2014 году. С тех пор республика поддерживает с ними тесные отношения. Будучи спикером парламента, Анатолий Бибилов неоднократно посещал Донецк и Луганск. Подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Цхинвалом и Донецком приурочено к трехлетию образования ДНР. Сегодня был подписан и протокол об установлении дипломатических отношений между Южной Осетией и Донецкой Народной Республикой. Главы МИД двух республик Мурат Джоев и Наталья Никонорова скрепили документ своими подписями. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов напоминает, что Анатолий Бибилов, цитата, «всегда был лоббистом более тесных отношений с Донбассом».
Логично, что одним из первых его шагов после вступления в должность президента стало заключение полномасштабного соглашения по установлению полномасштабных отношений с Донецкой Народной Республикой. Я думаю, установление аналогичных отношений с Луганской Народной Республикой лишь вопрос времени. Шаги, они, естественно, открывают значительные перспективы углубления двусторонних отношений. И речь не только о том, что они носят только символический характер. Есть достаточно неплохие наработки по части развития экономических отношений, а экспорта каких-то видов юго-осетинской продукции, донецкой экспорте Луганской Народной Республики и, соответственно, возможным тоже обратный экспорт.
Юрий Вазагов затронул международный аспект сотрудничества Южной Осетии и Донецкой Народной Республики на фоне, цитата, «активизировавшихся контактов между Киевом и Тбилиси», говорит Юрий Вазагов.
После того, как Михаил Саакашвили был назначен областным губернатором, отношения между Киевом и Тбилиси они претерпели некоторое охлаждение. Но после того, как новоявленный Акрабаскизм, так сказать, покинул свой пост вынужденно, сейчас между ними опять новый виток потепления, причем со стороны Порошенко идет попытка возрождения деятельности такой организации, как ГУАМ, где наиболее активными членами являются как раз таки Украина и Грузия. И естественно, что деятельность этой организации направлена как против России, так и естественно против Южной Осетии, Абхазии и Донецкой, Луганской Народных Республики. Поэтому, на мой взгляд, у нас в республике следует подумать об активизации своих усилий и на международной арене с целью противодействия там, каким-то общим действиям Украины и Грузии.
В ближайшем будущем в Цхинвале и Донецке будут открыты посольства. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем тему. Комментируя сегодняшнее подписание в Донецке договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что это даст новый импульс развитию отношений. Бибилов не первый раз посещает Донецк. Что означает это сотрудничество и зачем оно в Цхинвале, у российских экспертов узнавал Мурат Гукимухов.
Напомню, в июле 2014 года Южная Осетия признала независимость ДНР. Вскоре после этого стороны заключили соглашение о сотрудничестве в банковской сфере. Тогда же обозначились и фактические цели этого соглашения – обеспечить ДНР российским банковским сервисом через Южную Осетию. Это такой способ для российских компаний и банков избежать западных санкций, в то время как Южной Осетии санкции не грозят, говорит российский политолог Владимир Новиков.
Что касается практической пользы договора, сотрудничество с Южной Осетией помогает, например, торговать углем.
Каким образом помогает?
Регистрация фирм в Цхинвале, соответствующих структур, использование банковских и югосинских структур в качестве платежных институтов, да, или, скажем так, донецкие компании переводят деньги через эти банки. Ничего плохого я в этом не вижу. Наоборот, как бы это позволяет Донецку, как бы кто ни относился, просто экономически выживать в этой ситуации.
То есть Россия не признает ДНР, но признает Южную Осетию, которая признает ДНР. Так через Цхинвал выстраивается юридическая цепочка между Москвой и Донецком. Непонятно только, зачем понадобился новый договор, если и без него, на основании старых соглашений, все работало. По мнению российского политолога Александра Скакова, может оказаться так, что сотрудничество между республиками не ограничится экономической тематикой.
То есть, может быть сотрудничество в военно-оборонной сфере. То есть я думаю, что все эти вещи были согласованы во время встречи президентов России и Южной Осетии, поэтому такая привязка, она не случайна. Я думаю, что для Южной Осетии это ничего не дает. Вот я не вижу. Но для Донецка и Луганска, да, дает, конечно. Вот. А Южная Осетия от этого ничего не выигрывает.
Абхазия воздержалась от признания.
Да.
Такое ощущение, что вот она дистанцируется от всего, что может на перспективу подпортить ей репутацию в большом мире.
Да, но дело в том, что понятно, что Абхазия ближе к признанию другими странами, чем Южная Осетия, или тем более, чем Донецк и Луганск. Поэтому я думаю, что в сухом это учитывают.
Российский политолог Николай Силаев с этим мнением не согласен. Он называет другие причины, почему в 2014 году Абхазия не признала независимость ДНР. Говорит Николай Силаев.
В тот момент, когда нужно было, собственно, налаживать вот этот канал взаимодействия, в Абхазии менялся президент. Как раз летом 2014 года там шла президентская кампания. А Южная Осетия была более стабильна, то есть там было все более понятно. А канал взаимодействия нужно было налаживать именно тогда, в 2014 году. Мне в тот момент казалось, что это решение скорее символическое. В действительности оно, конечно, имеет практический эффект.
Что касается подписанного сегодня договора, говорит Николай Силаев, то он не только про сотрудничество с Южной Осетией.
И я бы не исключал другой аспект. Дело в том, что в политике Донецка и Луганска в последние месяцы появляются такие элементы, такие шаги, такие жесты, которые призваны продемонстрировать их готовность строить свою судьбу помимо Украины. Это сигнал и Киеву, это сигнал и партнерам Москвы и Киева по нормандскому формату. И суть этих сигналов заключается в том, что если минские соглашения не будут осуществлены, или если будет продолжаться саботирование, исполнения Минских соглашений, то и Донецк, и Луганск могут строить свое будущее каким-то иным образом. Так что, на мой взгляд, если говорить о политической символике, о политическом сигнале, который есть в этом соглашении, то, на мой взгляд, он именно таков. Еще раз напомнить о том, что Украина может и потерять Донбасс.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Сегодня в Общественной палате самопровозглашенной республики Абхазия говорили о проблеме наркомании, которая становится, как было отмечено, угрозой национальной безопасности. Создана рабочая группа, которая приступит к выработке соответствующих рекомендаций. На заседании побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Заседание общественной палаты вел заместитель секретаря Данил Убирия. В обсуждении приняли участие депутаты парламента, представители Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Республиканского наркологического диспансера и общественности. Данил Убирия так охарактеризовал ситуацию.
Проблема стала угрозой национальной безопасности нашей страны. Число больных наркоманией сегодня здравый смысл не укладывается, так как в нашей стране, если охвачен таким количеством заболевших, то страна становится в опасной черте. Лет 5-6 назад мне пригласили в университет утром и показали утром рано, что вокруг университета собирают. Шприцы собирают. Это студенты, будущие наши преподаватели школ. Это будущие наши инженера. Это будущие агрономы. И самое, что опасное, это будущие воспитатели школ. Это черта красная. И сегодня в школах тревогу бьют. Школа-интернат, лицеи, там тревогу бьют.
Убирия считает, что в первую очередь надо бросить все силы на то, чтобы остановить рост числа наркозависимых. Потом лечить тех, кто хочет лечиться, и снизить проникновение в республику наркотиков. Представитель Генеральной прокуратуры Адам Уртарба сообщил.
В республике Абхазия два самых распространенных вида наркотиков – это метадон и марихуана. Метадон на территории республики не производится, он весь от начала до конца к нам завозится через границу. С разных сторон границ. Когда мы ставим вопрос о том, что необходимо ограничить этот ввоз, начинать нужно с двери. Если мы возмущаемся тем, что в наш дом сегодня заносят кучу всякой нечисти, то самое первое внимание, на что мы должны обратить, это то, какой контроль у нас на двери в наш дом, то есть на нашей границе. К великому сожалению, последние лет 10 или около того у нас учет лиц, которые пересекают государственную границу, как таковой не ведется. И когда этот досмотр не проводится, нечем удивляться тому, что у нас немеренное количество людей, занимающихся как потреблением, так и сбытом наркотических веществ, самым простым и незатейливым способом просто в карманах их проносят немеренное количество.
В то же время прокурор не назвал ни мероприятий, ни цифр и не сказал ничего, что показало бы работу его ведомства в этом направлении. Елена Вартикян, врач республиканского наркологического диспансера, сообщила, что на учете в диспансере состоят 947 человек. В 2016 году на лечение в диспансер поступил 181 человек, а в 2017 пока только один. Ирина Киут, начальник отдела информации Министерства внутренних дел Республики Абхазия, сообщила, что в 2014 году было зарегистрировано 92 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В 2015-м 134, в 2016-м 138, а в первом квартале нынешнего года 32. Тревогу у правоохранительных структур вызывает ввоз препарата «Лирика». Люди, занимающиеся его реализацией, периодически попадают в их поле зрения, но привлечь к уголовной ответственности их нельзя, так как закон предполагает только штраф. Своим мнением поделился и Тимур Карди, председатель Абхазского благотворительного фонда «Центр здоровой молодежи», который основал в городе Гагра единственное в Абхазии общество анонимных наркоманов. О проблеме наркомании он сказал так.
В нашей стране очень огромная проблема национальной безопасности. Вторая проблема – это демография. Потому что та молодежь, которая сегодня употребляет наркотические вещества, ничего хорошего – это молодежь для будущей нашей нации не может сделать. Один наркозависимый вокруг себя портит жизнь всей семье и десятерым людям вокруг себя. В год один наркопотребитель может привлечь в свою, скажем так, секту наркоманов еще 10 человек. Да, раньше, допустим, наркотики употребляли люди, там, которым 18, 20, 25 лет. Сегодня, к сожалению, к огромному, эта цифра там, 14 лет, 12 лет. Первая необходимость хотя бы для начала вообще оградить нашу молодежь от этих наркотиков.
Представители Государственного таможенного комитета на обсуждении не было. И не удалось узнать, что думают они о возможности борьбы с ввозом в Абхазию наркотических веществ. Участники обсуждения создали очередную рабочую группу по борьбе с наркоманией. Возглавил ее член Общественной палаты Данил Убирия. Его заместителем избрали Тимура Карди. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Сухуми с обзором абхазской прессы. Его подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Во многих лечебных и социальных учреждениях Абхазии исчезают таблички. Ветераны Великой Отечественной войны 41-45 годов обслуживаются вне очереди. Это неправильное отношение, недопонимание и наша недоработка. Вырисовывается наглядный пример такого отношения в будущем и к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. Ветераны войны – особая категория людей, которых надо беречь и оказывать им внимание. И неважно, сколько человек осталось, они – наша история и память. Пишет газета «Республика Абхазия». На недавней встрече с Общественной палатой министр экономики Адгур Ардзинба констатировал, что сегодня в Абхазии пока еще не сформирована нормативно-правовая база поддержки малого и среднего бизнеса, нет институтов поддержки бизнеса и не установлено на законодательном уровне правила игры, пишет Надежда Венедиктова на сайте Асарки. По ее словам, необходимые законопроекты лежат во властных кабинетах годами и покрываются пылью. Причина – в чрезмерной бюрократизации госаппарата. Например, министр экономики согласовал законопроект с предпринимателями и передал его дальше. Сначала его рассматривает экономический отдел кабинета министров, потом сам Кабмин, далее экономический отдел администрации президента, потом сам президент и, наконец, злополучная бумага доползает до парламента. В 15 лет мы говорим, что нужно избавиться от параллельных структур в Кабмине и администрации президента, которые дублируют работу друг друга. Может быть, уже пора проявить политическую волю и сделать это, предложила Надежда Венедиктова. В курортный сезон при пересечении российско-абхазской государственной границы по реке Псоу никаких проблем с выдачей виз иностранным туристам быть не должно. Для удобства приезжающих на границы функционирует консульский отдел МИДа Абхазии. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Кан Тания, сообщает агентство Абхазия Информ. Сегодня туристы, желающие посетить Пицунду, Новый Афон, озеро Ри, все документы могут оформить прямо на границе. Гражданам России виза для въезда в Абхазию не нужна. Туристы из дальнего зарубежья составляют 1.5% от общей численности турапотока, поэтому никаких очередей возникать не будет, заявил Кан Тания. В год в Абхазию въезжают более 7 тысяч граждан из дальнего зарубежья. Это граждане США, Великобритании, Греции, стран Прибалтики и так далее. Если возникает такая необходимость, чтобы разгрузить консульский пункт на Псоу, гражданам, которые хотят посетить восточную часть республики, предложат проехать в Сухум и оформить визу в консульском отделе. Без виз Абхазию могут посещать иностранные граждане, экскурсанты, за исключением граждан Грузии, въезжающие в составе организованной экскурсионной группы на срок не более 24 часов, а также граждане Республики Беларусь и Республики Казахстан, въезжающие в Абхазию на срок не более 2 недель. Выдача рабочих виз иностранным гражданам занимается Государственная миграционная служба. Только за месяц выдано более 1000 рабочих виз. Газета «Акосухум» сообщает, что продолжается ремонт тротуаров по улице Ардзинба. Завершаются работы по укладке асфальтного покрытия на тротуаре между улицами Иналыпа и Генерала Двар. По информации начальника коммунального управления администрации города Сухум Дмитрия Ахуба, работы по ремонту тротуаров продолжаются. Сейчас проводятся замеры и составляется сметная документация. Асфальтирование тротуаров – завершающий этап капитального ремонта улично-дорожной сети на этом участке. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Читаем прессу.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Главы самопровозглашенных Южной Осетии, Донецкой Народной Республики Анатолий Бибелов и Александр Захарченко подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщает сегодня пресс-служба юго-осетинского лидера, передает РИА Новости. Соглашение было подписано в Донецке в рамках визита Бибелова по случаю празднования третьей годовщины со дня проведения референдума о самоопределении Донецкой Народной Республики. Цхинвали в 2014 году признал независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В Донецке и Луганске действуют юго-осетинские представительства, в Цхинвали – представительства ДНР и ЛНР. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия распространило комментарии в связи с подписанием президентом США нового федерального бюджета страны на текущий финансовый год, в тексте которого прописаны пункты о защите территориальной целостности Грузии. В нем говорится, что новая американская администрация пошла по тупиковому пути поддержки абсурдных требований Грузии, предполагающих еще большую блокаду и международную изоляцию Республики Абхазия. Выставляя себя защитниками свободы и прав человека во всем мире, лидеры США на самом деле проводят неприкрытую политику двойных стандартов, осуществляя на практике политическое и финансовое давление на неугодные им государства, а также применяя всевозможные ограничения и санкции в отношении неугодных им граждан. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что в Вашингтоне должны отдавать себе отчет в том, что подобная практика поощрения государства, которое в 2008 году развязало войну в Южной Осетии, принимает дискриминационные законы в отношении иностранных граждан, такие как закон об оккупированных территориях, что может не привести ни к чему хорошему, передает Абсны Пресс. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает намерение Грузии внести его в черный список неразумным и непонятным решением. Обычное решение такого рода возникает после каких-то действий, которые направлены против интересов Грузии или какой-то другой страны. В данном случае я побывал в Грузии как турист в туристической группе. Наша поездка была оформлена через грузинское туристическое агентство, сказал Лужков РИА Новости. Лужков прибыл в Грузию с друзьями и супругой на майские праздники. Он ранее несколько раз посещал самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия, чем нарушил действующий в Грузии закон об оккупированных территориях, предусматривающий штраф или уголовное наказание за эти действия. Несмотря на это, власти Грузии не стали его задерживать и разрешили ему свободно разгуливать по стране. Более того, в своих комментариях Лужков еще раз заявил, что считает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, что было воспринято грузинским обществом как оскорбление. После того, как Лужков покинул страну, власти сделали заявление, что внесут его в черный список, после чего он не сможет въехать в страну.
С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. После трагического инцидента в Трибуле, в результате которого погибли четверо шахтеров, в Грузии снова заговорили о создании эффективной трудовой инспекции. Эксперты напоминают, что ее создание является одним из обязательств Грузии, взятых ею в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
По заявлению правозащитников, статистика гибели людей на производстве внушает серьезную тревогу и необходимы радикальные шаги для исправления ситуации. Только в прошлом году на рабочих местах погибли 58 человек. Юрист Центра по обучению и мониторингу прав человека Лина Гвинянидзе напоминает, что Грузия в рамках договора об ассоциации с Евросоюзом взяла на себя обязательства по формированию эффективной трудовой инспекции. Однако после обнадеживающего старта в 2014 году дело застопорилось. Представители правительства заверяют, что работают над решением проблемы, однако окончательное внедрение системы мониторинга отложено до 2019 года. Такой подход со стороны властей, по мнению эксперта, говорит о существовании серьезного лобби в правительстве, которое под предлогом защиты интересов инвесторов полностью игнорирует создание системы охраны труда.
Создание полноценной инспекции труда не означает давление на бизнес, о чем без устали заявляют представители экономической команды правительства, а является обязанностью государства соблюдать трудовое законодательство, определяющего права наемных работников. Разговор не идет о создании новой нормативной базы. Мы требуем соблюдения норм действующего законодательства.
Несмотря на наметившиеся поначалу позитивные сдвиги, продолжает Лина Гвинянидзе, правящая команда грузинской мечты вернулась к практике своих предшественников из нацдвижения, которые ставили во главу угла экономическое развитие страны в противовес соблюдению прав человека. К сожалению, сегодня мы видим, что экономическая команда правительства блокирует все попытки создания механизма мониторинга труда, и это заметно невооруженным глазом, говорит юрист.
Мы явственно увидели отношение партии грузинской мечты в рамках работы Конституционной комиссии, где в первой согласованной редакции основного закона появилась запись об обязательности существования трудовой инспекции. Однако, по заверению председателя комиссии, спикера парламента Ираклия Кабахидзе, впоследствии эта запись была удалена по требованию правительства, а те, в свою очередь, изменили свою позицию после консультаций с бизнес-кругами. Примечательно, что в правительстве и не подумали проконсультироваться с представителями профсоюзов, что наглядно демонстрирует видение правящей команды к этому вопросу.
Подчеркнула Лина Гвинянидзе. Экономист Торник Эчевадзе считает, что право на безопасный труд является одним из компонентов области прав человека, поэтому он приветствует появление соответствующей записи в Конституции.
Существующая в нынешнем виде модель мониторинга труда не обладает никакими полномочиями. К примеру, она не имеет права инспектировать производственные места по просьбе трудового персонала. Зато этим правом обладает владелец предприятия. По моему мнению, трудовая инспекция должна регулировать не только безопасность труда, но и соблюдение продолжительности трудового дня и взаимоотношения трудового коллектива с менеджментом. Трудовая инспекция позволит бороться с причинами, а не с последствиями, что мы наблюдаем сейчас.
У идеи создания эффективной трудовой инспекции существуют и противники. По мнению президента новой экономической школы Паата Шишелидзе, создание новой структуры лишено всякого смысла.
Как и в случае в Ткибуле, множество госпредприятий в Грузии не приватизированы, а просто арендованы, поэтому работодатели пытаются в сжатые сроки выжать максимум прибыли. Разумеется, повышение требований безопасности не входит в их интересы, так как увеличивает затраты. Государство в этом случае полностью стоит на стороне бизнеса, и работодатель злостно этим пользуется. Поэтому считаю, что создание новой службы лишено всяческого смысла до тех пор, пока бизнес не лишат этих привилегий.
Считает Паата Шишелидзе. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Бессмертный полк имени Гиви и Моторолы. Так мой коллега Вадим Дубнов назвал свой аналитический материал о том, как легализуется идея войны там, где вчера существовала идея мира.
Акция «Бессмертный полк» прошла по кругу, который, конечно, оказался заколдованным. Обманув вначале даже людей достойных и все понимавших про войну, но со сдержанной гордостью извлекавших пожелтевшие фото, полк проследовал до портретов Гиви и Моторолы, не говоря, конечно, о промежуточных достижениях с лицом Вячеслава Михайловича Молотова. «Бессмертный полк» рождал почему-то больше иллюзий, чем георгиевская ленточка, но круг замкнулся и с полком, и по-другому быть не могло. И так соблазнительно решить, что все дело опять в чиновнике и в том, что его возглавил лично Путин. Прочь соблазны. Все хуже. Потому что логика неумолима, как неизбежный пулемет из осочертевшего анекдота про завод швейных машинок. В Праге бессмертный полк сцепился с пражанами, и на месте армян и азербайджанцев, метавших друг в друга национальные флаги в районе метро Белорусская в Москве, могли оказаться кто угодно. Но это очень образно и символично, что это были именно они. Запрограммированная судьба не худшей акции, как слепок с историей самого Дня Победы, и его эволюцию тоже не стоит объяснять одними лишь нравами власти. Тут вообще самое время за нее вступиться. Не она виновата в том, что все превратилось в дурной фарс. И еще неизвестно, кто здесь смешнее, те, кто цепляет на собак георгиевские ленточки, или те, кто возглашает миру, как ему за это стыдно. Деградация неизбежна, потому что вторична. Легализация войны вообще – вот сюжет, по сравнению с которой даже легализация Сталина выглядит провинциальной гастролью вышедших в тираж циркачей. Делать органично в сочетании изначального абсурда с системой вполне симпатичных табу – это, собственно, и означало делать сказку былью, так что все по-честному. Дружба народов заключалась в том, что чернокожие были угнетенными друзьями, евреи тоже были людьми, пусть немного подозрительными, кавказцы торговали втридорого, но зато прекрасно пели, а американский народ также ненавидел свою империалистическую власть, как и мы с Анжелой Дэвис. Пионеры должны были переводить старушек через дорогу и, надо сказать, довольно часто переводили. В футбол играли за родину, просто потому что еще не знали, что можно играть за что-то более конкретное, и, в отличие от футбола, регулярно побеждали в борьбе за мир. То есть, конечно, страна продолжала заниматься тем же, чем она занималась всегда, и до отца народов, и после, то есть укрепляла свой международный авторитет везде, по списку, где только на букву А были Ангола и Афганистан, и алфавит был нескончаем. Но за адаптацию грандиозной нелепости к реальности люди получали деньги не зря, что приходится признать с высоты прожитых лет. Дело не в том, что в мае выходили на улицы сотни еще вполне молодцеватых пожилых людей с орденскими планками, а сейчас их осталось, дай бог, с десяток на вполне приличный райцентр. Дело в том, что они идеально встраивались в грандиозный обман, в одно из самых прекрасных табу нашего детства – табу на войну. Великая страна где-то давила броню очередную весну, где-то жгла напалмом, но это органично сочеталось с повсеместной верой в то, что войны быть не может в принципе. В нее можно было только играть путем массового залегания, не помню в какую сторону, при команде «Вспышка справа». Люди, которые обеспечивали вечность абсурда, свой хлеб ели не зря. Мир был формой легитимации, в которой нуждается власть любая, даже людоедская, не говоря уж о позднесоветской. Тезис насчет «можем повторить» был невозможен просто в силу жанровой конструкции режима. То есть танки с ракетами 9 мая шли нескончаемым потоком, безо всяких, кстати, репетиций. Но мир знал о паритете сил и без парадов. И потому власть исходила из культурного кода о невозможности войны, и народ отвечал ей тем же, в проверенном ключе, лишь бы ее не было. Свобода лучше не свобода, в том числе и потому, что намного дешевле. Попытки удержать хрустальный шар на острие звезды требуют бюджетов, немыслимых в системах стабильного равновесия, когда этот шар лежит там и так, как ему предначертано природой. Новая российская власть пошла по третьему и прагматичному пути. Не меняя модели, она просто перестала тратиться на ее сопровождение, а сэкономленное средство пустила на распил. Многие приняли это поначалу за свободу, которая оказалась просто освобождением от табу, в том числе и от тех симпатичных, в соответствии с которыми, например, нельзя называть человека прилюдно чуркой, материться при дамах, сомневаться в святости оборонительной доктрины. Вороватые мастера политического стартапа, дорвавшиеся до кладовых почившего скупого рыцаря, конечно, не были стратегами, да таковыми себя честно и не мнили. Но, надо полагать, даже они заметили, что произошло, и принялись быстро осваивать обнаруженный ресурс. Исчезновение табу было объявлено долгожданной отменой запретов, и все вмиг стало на свои места, воздух стал прозрачный и чист, как взгляд освобожденного гражданина. Все теперь прямо и позитивно. Это как вместо бессмысленного вопроса советских анкет насчет родственников на оккупированных территориях спросить, в каком бессмертном полку служили ваши родственники, и если не служили, то почему? То, что было прекрасно отрежиссированным и поставленным лицемерием, в том числе и 9 мая, исчезло вместе, скажем, с оборотом «Мирное небо». Защитник Отечества остался, но границы этого Отечества, как было сказано, раздвинулись до полного их исчезновения в сознании широких масс. Страна больше не должна притворяться, наоборот. Неспособность к модернизации честно объявлена ее формой существования, открывающей невиданные прежде ресурсы, например, легализацию войны по вполне средневековому образцу, в котором равных нам за отдельными исключениями не осталось. Формула «лишь бы не было войны», на которой так долго держался наш мир никогда не заходившего солнца, звучит теперь конкретно и практически. Практично, лишь бы ее не было в моем городе или на моей улице. В Чечне нормально. В ДНР вообще прекрасно. В Сирии тоже неплохо, но боязно. Все же американцы. Власть больше не говорит о мире, даже лицемерно. Это новая прямота и есть формула ее новой легитимации, хотя какая она к черту новая после предвыборной Чечни 1999-го? И кто теперь уверенно назовет паникерами тех, кто твердит о предвыборной Украине 2018-го? «Бессмертный полк» — наша история, прокрученная в режиме максимально ускоренной перемотки. Глубоко советская во всех смыслах, и в хорошем, и в скверном, акция эволюционировала с такой скоростью, что изучение процесса можно уместить в 45 минут одного урока истории. Там, где тратились на табу, «Бессмертный полк» превратился бы в очередной безобидный ритуал, вроде почетного пионерского караула или цветов от новобрачных в Александровском саду. Там, где война больше не беда, атмосфера разрежена и прозрачна. Как взгляд девушки-агитатора из «Единой России», которая в начале следующего мая принесет вам домой гвардейскую ленточку, портрет дальнего родственника Рамзана Кадырова и конверт с номером шеренги в «Бессмертном полку» под роспись. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Взгляд из...
Каким должен быть юго-осетинский чиновник? Такой вопрос на улицах Цхинвали задавала прохожим наш корреспондент Зарина Санакоева.
Какие главные критерии, по-вашему, при назначении министров, чиновников?
Порядочность. Я считаю, что порядочность – это самая главная черта. Должна быть у чиновника. И забота о людях. Думаю, этого должно быть достаточно, но... Как обычно, не бывает. Такого не бывает. Порядочность, что конкретно я имею в виду? Работать на одну зарплату. Работать, созидать. Не расхищать, а созидать. Вот это я считаю порядочностью для чиновника.
Первым долгом честность. Конечно.
А можно сказать, что честность – это то, что обычно не достает всегда нашим министрам?
Не достает, конечно. Однозначно. Я так считаю. Еще много качеств у него должно быть.
Например?
Естественно, с опытом желательно, конечно. Ну, желательно местный. Потому что местные все-таки знают нашу республику, какая она. И желательно, конечно, местный.
В первую очередь, министр или чиновник должен быть хорошим, совестливым человеком. Это главное. Конечно, их профессиональные качества важны, и их можно наработать. Непременно он должен быть здешним. Сколько можно привозить людей? Если бы было так, что приезжие специалисты очень эффективно работают, то еще можно было бы понять. Но на практике мы видим, что они ничем не лучше местных кадров. Тот, кто всю жизнь прожил, к примеру, в Сочи, разве будет знать и понимать нашу республику?
Прежде всего, назначая ведомство руководителя, он должен соответствовать.
Ну, естественно, он должен быть руководителем хорошим. Качество руководителя должно у него присутствовать обязательно. А потом он должен быть профессионалом. Ну, вот, допустим, министерство культуры, да, человек должен быть, министр должен быть человеком творчества. Да, ну, который будет разбираться, конечно, в сфере культуры, а как. Понемногу всего должно присутствовать в нем, но, естественно, прежде всего, значит, назначая министра экономики, он должен быть хорошим хозяйственником, знать экономику. Также вообще министерство.
Как по-вашему, какими качествами обязательно должен обладать новый министр или новый чиновник?
Любить народ, любить свою работу и принести пользу народу. Это так важно. От души желаю этого. Себе и своему народу.
А президент при выборе или при назначении новых министров, как вы думаете, какие качества, на что он должен обращать внимание?
Думаю, деловыми, но и человеческими. Что очень немаловажно.
Светлана Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Цхинвале, где группа городских энтузиастов решила помочь бездомным животным. Возмущение активистов вызвал очередной отстрел собак на улицах города. Они создали страницу в социальной сети Facebook. За неделю у цхинвальских защитников животных оказалось более 600 подписчиков, многие из которых не прочь взять беспризорных собак. Ирина Келихсаева с подробностями.
Рыжика оберегали все. Для тех, кто по утрам приходил погулять в Пионерский парк, он был символом этого островка старого города, его совестью, добротой, любовью. Рыжика подкармливали, гладили. Новичков знакомили с ним. Рыжий пес, обласканный вниманием, чувствовал себя в безопасности. Мало того, приводил в парк щенков, которых собирал и вел как вожак в свой маленький рай. Когда начался отстрел бездомных собак, Рыжика пытались спрятать, забирали его по очереди по домам. Но он убегал, и для обывателей парка стало важным увидеть его в церкви. Целости, знать, что с ним все в порядке. Но одним утром Рыжика обнаружили убитым в луже крови там же, в его любимом Пионерском парке. И это не единственная грустная история, которую рассказывали мне сегодня схинвальцы. Убийство собак в городе уже несколько лет превратилось в кошмар, окровавленные трупы животных на дорогах его страшной ухмылкой. Когда на днях под Схинвалу прошла еще одна волна отстрелов, на странице в соцсетях одной из студенток местного вуза появилась запись. «Я не знаю, кто это сделал и зачем. Не буду взывать к замшелым уголкам его совести, но уверена в одном. Он не только убил живое существо, он убил день многих людей, среди которых бедняжка мучилась. Своим постом я не хочу передать вам то чувство. Извините, если так получилось. Я лишь хочу выразить одну мысль. Нам нужен приют для собак». Чтобы растрясти равнодушие обывателей, группа местных энтузиастов решила создать в социальной сети Facebook страницу «Твори добро, Схинвал». Одна из них, 55-летняя Альда Кутаева, чью домашнюю собаку убили несколько лет назад. С тех пор Альда кормит без домных животных. Она приютила у себя 4 собак и тоже мечтает о приюте.
Но мы не имеем права убивать. Им тоже дано право на жизнь. Я просто хочу привлечь внимание людей, даже если у одного человека в психологии что-то поменяется, для меня и это будет важно. Даже один человек, вместо того, чтобы пинать бездомную собаку, которая и так плохо, пройдет мимо и не обидит, я уже буду считать, что все-таки это было правильно. Я воспринимаю животных как равных себе. Им тоже дано право на жизнь. Ну, просто такова их судьба. В среде животных то же самое, что и в нашей. Кому-то везет больше, кому-то меньше. Я у своих собак очень многому учусь. Я учусь у них человечности. Я понимаю, что есть такие люди, которым самим нечего есть. Я понимаю, что государство не может забыть о людях и думать о животных. Ну, если бы, вот, допустим, выделили бы землю, или их помогли огородить, или что. Остальное бы, как каждый бы, какой-то один кол вбил уже. Ну, волонтеров много у нас. Нашлось бы.
Биолог по образованию, ведущий программы на местном телевидении про домашних животных Наталья Джоева пытается в разговоре со мной быть неэмоциональной и объяснить проблему с научной точки зрения.
Приют – это, конечно, это вообще мечта, но он скорее необходим как точка переброса какого-то, как временное пристанище. Животных из этой экологической ниши доставать нельзя. Их нужно стерилизовать, прививать, одевать или яркий ошейник, или цеплять какую-то яркую клипсу на ухо, животное стерилизовано, не агрессивно. И, во-вторых, конечно, вести просветительскую работу. Не нужно бояться животных, нужно понимать их язык. Конечно, бывают страшные случаи, когда бездомная свора загрызает кого-нибудь, но, опять же, это все упирается в стерилизацию. Не будут собаки сбиваться в стаи, когда им не нужно будет размножаться. Мы люди, мы человеки, мы не должны... Ладно, мы не стреляем, но мы вот этим молчанием мы потворствуем этому. И каждый из нас виноват в том, что вот там сейчас умирает собака и закрывает свои глаза.
Группа «Твори добро, Схинвал» существует чуть более недели, но у нее, по словам создателей, уже 675 подписчиков. Люди вывешивают фотографии спасенных ими животных или тех, кто нуждается в помощи. Кому-то, благодаря активности энтузиастов, уже смогли найти семьи. Другие ждут своего хозяина и своего дома. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
И последняя рубрика нашей программы – «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мужчины и женщины в политике, мужская и женская психология применительно к вопросам власти. Эти темы давно привлекают внимание политологов, психологов и антропологов. Многие из них отмечают, что гендерный облик мировой политики в последние годы на самом деле сильно изменился. На подъеме консервативные лидеры, не только проповедующие традиционную семейную мораль, что не мешает им, к примеру, разводиться, но и нарочито демонстрирующие свою маскулинность. Законодателем нынешней моды на мачизм американский антрополог психолог, специалист по гендерным проблемам, профессор Боудин колледжа Кристен Готси, считает Владимира Путина. Об этом она рассказывает в своем интервью обозревателю «Радио Свобода» Ярославу Шимову.
Пару лет назад, как все хорошо помнят, Владимир Путин ездил на коне с обнаженным торсом, летал со стерхами, находил на дне морском древние амфоры, ездил с байкерами. Словом, всячески демонстрировал свою мужественность и хорошую физическую форму. Тогда это выглядело странновато, но казалось причудами стареющего властителя. Ну, бывает. Однако в последние годы нарочитый мачизм, демонстрация брутальной маскулинности стали мировым трендом. Этому, конечно, очень способствовала победа Дональда Трампа на выборах президента США. Но в том же духе выступают и Реджеп Эрдоган в Турции, Родриго Дутерте на Филиппинах, Виктор Орбан в Венгрии, Бойко Борисов в Болгарии. По-вашему, откуда эта мода на суровых, но справедливых мужиков? В чем причина?
Я думаю, главная причина – последствия глобальной экономической рецессии, начавшейся в 2008 году. Но началось все намного раньше. Еще в 1999 американская журналистка Сьюзен Фалуди написала интересную книгу «Застывшее. Предательство американского мужчины». В ней она подробно описывает, какое влияние сокращение рабочих мест и рационализация рынка труда, перевод производств в страны с более дешевой рабочей силой оказали на миллионы мужчин. Они почувствовали, что не могут выполнять ту роль добычи, глав семейств, к которой привыкли. Эти люди стали пленниками глобальных экономических сил, действия которых они сами не понимали. Мужчины начали терять смысл своего существования. Они почувствовали, что лишены уважения в обществе, поскольку потеряли работу и не в состоянии обеспечить семью. В Восточной Европе и бывшем СССР дела обстояли еще хуже. В 2009 году Дэвид Страклер с группой коллег опубликовали исследование о том, как экономический кризис после падения коммунистических режимов в восточноевропейских странах отразился на здоровье населения. По их подсчетам, там за период с 1989 по 2002 годы число так называемых избыточных смертей в этом регионе превысило 1 миллион. Причины – резкое падение жизненного уровня, рост преступности и болезней в годы шоковой терапии. Так вот, значительное большинство этих умерших – мужчины среднего возраста, которые погибли насильственной смертью, спились или совершили самоубийство. Иными словами, в мире возникло нечто, что можно назвать кризисом мужчин – кризисом маскулинности. И вот этот страх, недовольство, злоба у большого количества мужчин очень умно используют в своих целях Владимир Путин и подобные ему политики. Они сулят надежду на восстановление утраченного доверия к самим себе, на уважение, на силу. Это отличная политическая стратегия. Она приносит много голосов, она апеллирует к широким слоям общества. Просто Путин оказался одним из первых, кто это почувствовал. И, исходя из этого, начал очень ловко выстраивать свой имидж отца нации и альфа-самца. Другие лидеры взяли на вооружение путинскую стратегию, потому что она очень эффективна.
То есть вы, видимо, согласны с историком Тимоти Снайдером, который недавно написал о хрупкой маскулинности, на которую опираются сегодняшние лидеры мачо. Означает ли это, что из отцов нации непременно получаются диктаторы? Может быть, это скорее политическое шоу или все-таки нечто более серьезное?
Мне кажется, это не только шоу, но тут более сложная ситуация. Дело в том, что феминизм и права женщин оказались включены современным капитализмом в его арсенал борьбы за глобальное господство, против остатков патриархального общества, к чертам которого относится доминирование мужчин. Недаром одним из самых ярких критиков глобализации является Папа Римский. А ведь это в каком-то смысле одна из главных патриархальных фигур на планете. В результате нынешние лидеры мачо, критикуя глобализацию и неолиберальный капитализм, выбирают авторитарные идеи, потому что демократия ассоциируется как раз с капитализмом и крушением патриархального мира. Главная их идея для того, чтобы вернуть утраченное благополучие и национальную гордость, нужно демонтировать демократию. Именно этим успешно занимается последние пару лет, например, турецкий президент Эрдоган, не говоря уж о Путине. Ведь мачо должен самоутверждаться, в данном случае за счет того, что раздавит любое сопротивление своей политике. И да, это не шоу, это очень опасно.
Нельзя не обратить внимания на то, что вместе с отцами наций на мировой сцене хватает и политиков-женщин. Ангела Меркель, Тереза Мэй, Марин Ле Пен. Можно ли считать их альтернативой хрупкой маскулинности?
Нет, не думаю. Конечно, надежда умирает последней, но все-таки это факт. Женщины могут поддерживать патриархальные устои и ценности в не меньшей мере, чем мужчины. Марин Ле Пен однозначно проповедует возврат к идеалам патриархальной, националистической Франции. Тут совершенно не важно, что она женщина. Ангела Меркель — более сложный случай. Но, как бы то ни было, мы не можем автоматически считать каждую женщину-политика противницей или альтернативой мачизму. Более того, есть политики мужчины с куда более сбалансированным поведением, не нуждающимся в какой-либо мачистской браваде. Тут можно вспомнить Барака Обаму. Как раз объективный, дипломатичный, рациональный подход, возможно, именно то, что сейчас нужно. Конечно, здорово, что женщины в политике есть, и хорошо бы, чтобы их было больше. Но сейчас дело в том, что нужно бросить вызов вот этому путинскому мифу, будто только настоящий мужик, авторитарный лидер с набором мачистских качеств, способен решать серьезные проблемы.
С антропологом профессором Будин колледжа Кристен Гудси беседовал обозреватель Радио Свобода Ярослав Шимов. Рубрика «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.